Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите слово протоиерея Александра Шаргунова на память святой великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина. Она совершается Святой Православной Церковью 17 декабря по новому стилю. Затем в нашей студии будет комментатор радио «Радонеж» Виктор Саулкин. Тема его сегодняшних размышлений – недавнее послание президента России Федеральному собранию. А завершит этот час новая встреча с композитором Ириной Валентиновной Болдышевой. Сегодня она продолжит рассказ о паломничестве детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина на Патмос и Родос.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники», павильон номер 2, с 17 по 22 декабря. Здесь вы сможете поклониться святыне Мурала, а также приобрести иконы, церковную утварь, книги и другую православную продукцию. От метро «Сокольники» ходит бесплатный автобус с надписью «Православная выставка» до павильона 2. В пятницу 19 декабря с 13 до 16 часов в рамках выставки в конференц-зале состоится духовная беседа с протоиереем Артемием Владимировым на тему «Семья и воспитание». На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для нашей радиостанции. Спаси вас, Господь! Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе вертепное представление коллектива «Ромашкинская слободка». У елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просят подавать заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Повторяем. 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Дорогие братья и сестры, в Царской башне Казанского вокзала в картинной галерее народного художника России Дмитрия Белюкина 8 января в 18 часов певец и композитор Дмитрий Швед представит сольную программу «Рождественский романс», где прозвучат духовные канты и старинные романсы, а также песни протоиерея Николая Гурьянова и иеромонаха Романа. Адрес картинной галереи Дмитрия Белюкина – Комсомольская площадь, здание Казанского вокзала. Вход со стороны Рязанского проезда. Станция метро «Комсомольская».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма во имя веры, любови, надежды и матери их Софии, настоятеля храма Иерея Георгия, Иерея Александра, Иерея Вячеслава, заблудшего Андрея, Татьяны, болящей Валентины, болящей Анны, Владимира, Татьяны, Дмитрия, Екатерины, Александра, Никиты, Петра, болящих Зои, Надежды, Валерии и Александры, Марии, Геннадия, Лидии, Андрея, Татьяны, Елены, отрока Кирилла, Сергия, Константина, Екатерины с очадами.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Слово протоиерея Александра Шаргунова на память святой великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина. Она совершается Святой Православной Церковью 17 декабря по новому стилю.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы постоянно размышляем о том, как научиться нам видеть Бога во всем, что совершается в мире. Каким образом через красоту, которая кажется нам предельно великой и так остро ощущается иногда, что нет уже, кажется, большей красоты, но которая на самом деле может стать идолом и все заслонить, увидеть невидимую красоту, как это произошло с великомученицей Варварой, постигавшей эту тайну своим исповедничеством. Как за скорбными обстоятельствами всей жизни, за самою смертью, за отнятием всего, за отсечением руки, как это было у преподобного Иоанна Дамаскина, которое означало отнятие всего дела его жизни, увидеть руку Божию. Потому икона, связанная с этим событием, называется «Троеручицей», изображая то, что именно так всегда совершается, когда человек является свидетелем присутствия Божия во всех, особенно скорбных обстоятельствах своей жизни. Мученики, мы знаем, назывались именно свидетелями. Само слово «мартис», как известно, означает «свидетель», потому что там, где страдания, где смерть и самое ужасное, что может быть для человека – на самом деле дается самое великое и светлое, самая лучшая жизнь, где присутствует Бог живой. И они свидетельствовали своим страданием, своей смертью, избранием этого страдания и смерти, о том, что есть вера христианская. Мы тоже призываемся к тому, чтобы по мере сил быть свидетелями того, что на самом деле жизнь христианина – не только крест, данный нам, но и крест, принятый нами, крест, взятый. Мы помним те самые таинственные воды Мерры, что означает в переводе «горечь», в которые некогда Моисей бросил указанное ему Господом древо. Как после долгого мучительного пути, умирающие в пустыне от жажды люди, наконец достигли этой воды – то она была настолько невыносимой и отвратительной на вкус, что ей нельзя было пить. Но она стала сладкой, слаще всех вод, какие есть на свете, после погружения в нее таинственного древа, брошенного в эту горечь с благословением Божиим. Так и мы должны понимать, что все заключается в одном единственном секрете. Чтобы те невыносимые скорби, которые посылает нам Господь, что бы с нами ни происходило, будь это разрушение брака или уход любимого человека, отсечение самого дорогого дела всей жизни, болезни, страдания сына или дочери, стали свидетельством присутствия в нашей жизни живого Бога, мы должны принять крест, данный нам. И тогда горькие воды смерти, которые мы вкушаем в этих страданиях, станут сладкими, благодатными водами жизни. Только как научиться принимать то, что Господь нам дает? Как молиться всем мученикам, древним и новым, которые приняли этот крест и новую жизнь и свидетельствуют нам, что Церковь Божия жива, что мы принадлежим этой Церкви и тоже призваны быть свидетелями победы Христовой? Бог открывает нам Себя, и что значит все остальное? увядает краса всех соблазнов, не страшны никакие беды, ни смерть, тому, кто от Бога утешен. Аминь.
В нашей студии комментатор радио «Радонеж» Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы вместе с вами поразмышлять о последнем послании президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. В своем послании Владимир Путин произнес слова, которые никогда еще не звучали из уст главы государства после 1917 года. Путин сказал о том, что главное в возвращении Крыма не геополитическое значение полуострова, но важнее всего то, что в Херсонесе, Корсуне, находится духовный исток русской цивилизации. Путин дает понять, что именно возвращение к своим истокам стратегически важно для России. Вот что говорит президент. «Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. Владимир Путин говорит о том, что русский народ и русская цивилизация созданы православной верой, и потому для нас Крым, Херсонес, Севастополь такая же святыня, как храмовая гора в Иерусалиме для мусульман и иудеев. Путин говорит, именно на этой духовной почве, то есть на почве православия, наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, Древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное, то есть священное значение. Так же, как храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы будем к этому относиться отныне и навсегда, подчеркивает президент России. Глава нашего государства заявляет, что для нас возвращение Крыма – это не проблема геополитики. не проблемы борьбы за непотопляемый авианосец, контроль за Черным морем, а следовательно Кавказом и всем югом России, хотя и это очень важно. Но прежде всего это вопрос сохранения святыни, духовного истока всей нашей цивилизации. Зная, что значит храмовая гора в Иерусалиме для мусульман и иудеев, на что они готовы пойти ради своих святынь, можно понять, что сказал Владимир Путин в своем послании. Проблема Крыма переносится в совершенно иную плоскость. Это борьба за сохранение самого существования русской цивилизации, а следовательно, самой России. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда, подчеркивает Путин. Впервые после 1917 года глава российского государства говорит, что для судьбы страны самое важное отношение к своим святыням. После гибели Российской империи подобные слова не звучали никогда из уст правителей Советского Союза и нынешней России. Путин говорит о неразрывности русской истории. «Мы осознали, — говорит президент, — неразрывность, цельность тысячелетнего пути нашего Отечества. И мы верим в себя, в то, что многое можем и всего добьемся». Недавно о неразрывности русской истории говорил на Всемирном Русском Народном Соборе святейший патриарх Кирилл. Слова главы государства и предстоятеля Русской Православной Церкви подтверждают: Россия возвращается в свою историю. Как не удалось богоборцам-революционерам прервать нить священной русской истории в 1917 году, так не удалось это сделать их прямым духовным наследникам в 1991 году. Россия вновь возвращается на свой исторический путь, на котором нашей стране суждено быть империей, Третьим Римом, или исчезнуть в борьбе с врагами, которые желают поживиться ее недрами и природными богатствами. Путин об этом говорит твердо, обращаясь и к российскому обществу, и одновременно к иностранным державам. Вот что говорит глава нашего государства. Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое понятие, а суверенитет – слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существования. Прежде всего, это должно быть очевидно для нас самих. Хочу подчеркнуть, или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире. Это, конечно, должны понять другие державы. Все участники международной жизни должны это понять, подчеркивает глава нашего государства. Россия больше не будет играть по чужим правилам, говорит Путин, всем участникам международной жизни. Без существования мощного государства, которое может защитить свои национальные интересы, мы просто исчезнем, растворимся, обращается Путин к соотечественникам, раз и навсегда прекращая затянувшееся нытье российских либералов о необходимости вхождения в цивилизованное сообщество, о неизжитых имперских комплексах, ну и тому подобное. Путин вспоминает, как к нам относились в эпоху нашей полной открытости, желания войти в это так называемое цивилизованное сообщество. Вспоминает, кто нам устроил войну на Кавказе. Вот что говорит президент. Мы хорошо помним, кто и как в тот период практически в открытую поддерживал у нас сепаратизм и даже прямой террор. Называл убийц, у которых руки были по локоть в крови, не иначе как повстанцами. Принимал их на самом высоком уровне. Путин не испытывает иллюзий в отношении наших геополитических партнеров, так называемых. Но еще раз скажу, говорит президент, мы помним, как на высоком уровне принимали террористов как борцов за свободу и демократию. Уже тогда стало ясно, что чем больше мы отступаем и оправдываемся, тем больше наши оппоненты наглеют и ведут себя все более цинично и агрессивно, подчеркивает президент России. Путин объясняет, какие цели преследовали эти наши так называемые партнеры. Несмотря на нашу беспрецедентную открытость тогда, готовность к сотрудничеству по самым, казалось бы, острым вопросам, несмотря на то, что мы рассматривали наших вчерашних противников как близких друзей и почти союзников, поддержка сепаратизма в России за бугра, информационной, политической, финансовой и по линии спецслужб была абсолютно очевидной, не оставляла сомнений в том, что нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения, со всеми трагическими, вытекающими отсюда последствиями для народов России. Не вышло, мы не позволили, говорит Владимир Путин. Глава российского государства говорил о том, что подобное отношение Запада к России не случайно. Желание ослабить, расчленить нашу страну имеет глубокие исторические корни. Политика сдерживания придумана не вчера, говорит он. Она проводится в отношении нашей страны многие-многие годы. Всегда можно сказать десятилетиями, если не столетиями. Словом, всякий раз, когда кто-то считает, что Россия стала слишком сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно. Однако разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно, даже тогда, когда она сталкивается с внутренними трудностями, как это было в 90-х годах и в начале 2000-х годов. Владимир Путин проводит прямую параллель желания расчленить Россию в 90-е по югославскому сценарию с последним нашествием Запада на Россию, агрессией нацистской Германии. Вот что он говорит. «Так же, как не вышло у Гитлера, который со своими человеконенавистническими идеями собирался уничтожить Россию и отбросить нас за Урал, надо бы всем помнить, чем это заканчивается», — обращается Путин к нашим геополитическим партнерам. Путин не сомневается, что нынешнее противостояние Западом имеет ту же природу, что и все прошлые попытки сдержать, ослабить, а по возможности расчленить Россию. Он говорит о санкциях. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и государственным переворотом на Украине, и даже не в связи с так называемой «Крымской весной». «Уверен, — говорит президент, — что если бы всего этого не было, хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, политиков, для тех, кто сегодня сидит в зале, если бы всего этого не было, — говорит президент, — то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах». Глава российского государства предупреждает, что Россия готова себя защищать. И не стоит, подобно Гитлеру, пытаться испытывать русское мужество и готовность отстоять свободу и независимость нашего Отечества. «Скажу только одно, — говорит президент, — может быть, даже повторюсь. Мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надежно и гарантированно обеспечим обороноспособность нашей страны в новых условиях. Сомнений в этом нет никаких. Это будет сделано. И возможность, и нестандартное решение у России есть. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия, — говорит Владимир Путин, — современная и боеспособная. Как сейчас говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества». Обращается президент России к нашим геополитическим партнерам, так называемым. Но думаю, дорогие братья и сестры, как бы ни раздавали за океаном угрозы в адрес России, на прямую агрессию не решатся даже самые тупоголовые ястребы, вроде Маккейна. Хотя антироссийская резолюция американского конгресса ясно дает понять, что холодная война номер два уже объявлена. Никто не собирается в ближайшее время заключать перемирие в этом противостоянии. На Украине будет разворачиваться горячая фаза этого противостояния. Зомбированные украинскими СМИ население будут бросать как пушечное мясо на Донбасс, чтобы воевать до последнего украинца. Будет сделано все и для открытия второго фронта на Кавказе против России. Но все же направление главного удара по нашей стране находится не на Донбассе и не на Кавказе, а внутри России, в Москве и Петербурге. Наши противники хорошо помнят, как удалось сокрушить Российскую империю в 1917 году. Санкции должны вызвать серьезные экономические трудности. А пятая колонна умело переложит все эти трудности на плечи простого народа. Нынешняя реформа здравоохранения и подобные действия либерального правительства должны неизбежно вызвать волну возмущения. Ну а если учесть, что средний класс уже испытывает определенные трудности из-за санкций, а в том, какие чувства испытывают большинство олигархов к Путину и его политике в отношении Запада, думаю, никто не сомневается, то в этом случае широкое недовольство народа может привести к настоящей катастрофе. Вот наши друзья за океаном, друзья в кавычках, естественно, именно на это и надеются. Но с олигархами и средним классом все понятно. Сегодня самая большая опасность все-таки не пятая колонна либералов, а те господа и товарищи-патриоты, отношение которых к Путину можно определить словами «фига в кармане». Давайте посмотрим на реакцию некоторых политологов и экономистов из патриотического лагеря на послание Путина Федеральному собранию. Сплошное нытье и недовольство. Некоторые православные патриоты не услышали слова о том, что главное – это обращение к святыне, защита духовных истоков русской цивилизации. Для них это, оказывается, пустые словеса. Никакой антикризисной программы они, оказывается, не увидели. Опять, по их словам, Путин их разочаровал. Вот эти православные патриоты и могут привести к очередной катастрофе Россию, как это уже было в начале века. Поверьте, я ни в коем случае не сравниваю Владимира Путина с великим святым православной церкви, царем-мучеником Николаем Александровичем. Но ситуация в стране очень похожа на зиму 16-го, весну 17-го годов. Как говорил замечательный архипастырь и прекрасный человек, владыка Василий Родзянко, Мой дед ни в коем случае не желал гибели монархии. Он стремился спасти самодержавие. Как бы ни пришлось в будущем некоторым нашим патриотам оправдываться, говоря, что они всего лишь хотели исправить положение, потому что Путин, как они считали, вел страну в тупик и не мог порвать с либералами. Ни в коем случае не сомневаюсь в том, что стране необходимо окончательно порвать с либеральным курсом, продуманно и в кратчайшие сроки перейти на мобилизационную модель развития экономики, очистить от либералов Министерство здравоохранения и образования, немедленно изгнать эту публику из большинства средств массовой информации. Но все же отношение части патриотов к Путину вызывает удивление своей явной необъективностью. Мы слышим разговоры о том, что Крым упал ему в руки, Путин слил Новороссию и прочее, а это черная неблагодарность в отношении человека, который за эти годы неузнаваемо изменил страну. И когда Марин Ле Пен говорит, что восхищена Путиным, потому что он вернул великому народу чувство гордости за свою страну, то французский политик очень точно передает смысл того, что удалось сделать за эти годы главе российского государства. И дело не в том, что мы уже забыли с вами о повальной нищете и бедствиях народа в ельцинские времена. Забыли о том чувстве позора и национального унижения, в котором жила вся страна. Это все цены на нефть помогли Путину, но здесь ни при чем. Единодушно вопят и либералы, и многие патриоты. Подумаем, главное, изменилась духовная атмосфера в стране. И после возвращения Крыма это уже процесс необратимый. Россия возвращается в свою историю. Но, дорогие братья и сестры, неблагодарность и ропот – тяжкий грех, который обличал Господь в Евангелии. Не либералы страшны сегодня. Страшно то, что патриоты ропотом и неблагодарностью отвечают Богу на Его милость. Не благодарят за то, что Россия молитвами Богородицы и всех святых постепенно начинает возрождаться. Не Путина мы должны благодарить, а Бога. Но необходимо отдать должное человеку, который взвалил на свои плечи ношу величайшей ответственности за страну, униженную и ограбленную олигархами, всевластными, заметим, олигархами в то время. Страну, которая фактически была оккупированной территорией под внешним управлением. Страну без армии и флота, разгромленных либералами. Страну, в которой проливалась кровь на Кавказе в многолетней кровавой войне. И неужели мы не должны быть ему благодарны за то, что Россия вновь вернула свою историю как мощная держава, вызывающая лютую злобу и страх у международного интернационала ростовщиков? Сколько же можно роптать и поливать человека грязью? Совершал Владимир Путин ошибки? Несомненно, совершал и, вероятно, совершает. А мы не совершаем, мы безгрешны, но мысль и слово материальны. Вместо того, чтобы роптать и ныть, необходимо молиться о рабе Божьем Владимире. Молиться, чтобы Господь дал ему силы и мудрость служить России и народу. Без помощи Божией Россию управлять невозможно, особенно в такие переломные моменты истории. Подумаем, поворот Южного потока в Турцию, вызвавший панику в Евросоюзе, отношения с Китаем и Индией, с арабскими странами и Ираном, упорные попытки образумить европейские страны и оторвать их от Америки, расколов единый антироссийский фронт, тяжелейшая международная обстановка, когда мир стоит на пороге ядерной войны, саботаж либерального правительства, экономические санкции, финансовая война. Неужели мы с вами не видим, какая тяжесть ложится сегодня на плечи главы российского государства? Критиковать Путина за ошибки можно и нужно. Но хватит роптать и проявлять плохо скрываемое злорадство. Часто можно услышать сравнение Владимира Путина с Иосифом Сталиным. Но давайте подумаем, как при Сталине расценили бы высказывания некоторых наших патриотов? Это бы посчитали явным паникерством, трусостью и пораженческими настроениями. Ну а что за этим последовало, можно догадаться. Неужели можно считать, что Путин, которого американские сенаторы требуют убрать любыми способами, вынести из Кремля с пули в затылке, как говорит один американский политик? Неужели можно думать, что он меньше заинтересован в победе в этом смертельном противостоянии с Западом, чем некоторые наши политологи и публицисты? Неужели они до сих пор уверены, что Путин сдает страну? В заключение скажу только одно. Покойная схемонахиня Феодосия и схеархимандрит Илий, некоторые другие известные молитвенные жизнеотцы, еще в начале 2000-х призывали всех молиться о рабе Божьем Владимире, о Владимире Владимировиче Путине. А молиться о человеке и одновременно непрерывно его осуждать невозможно. Обращаюсь к тем, кто по-прежнему не верит Путину. осуждает его и мечтает, чтобы, как они считают, нерешительного и безвольного Путина сменил настоящий, по их мнению, вождь. Вы можете не верить, что Путин искренне говорит, что для него Россия – это судьба. Но попробуйте искренне поминать его в молитвах. Этим вы поможете не только ему, а поможете и России. На каждой литургии церковь не случайно возносит молитвы о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Дорогие братья и сестры, сегодня вас ждет новая встреча с композитором Ириной Валентиновной Болдышевой. Она завершает рассказ о паломничестве детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина, созданного ею вот уже около четверти века тому назад, о недавнем паломничестве на Патмос и Родос.
Уплывать с Патмоса совсем не хотелось. Но только 3 дня мы могли там побывать, и после этого вернулись на Родосе, куда изначально и прилетели на самолете. И здесь тоже ждал нас очень большой духовный подарок. Мы побывали у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Цамбика. Эта икона совсем маленькая, у нее удивительная история. Она когда-то была на Кипре и сама явилась вот на острове Родос, на горе, и потом киприоты ее, когда увидели, они сказали, это наша икона, кто ее украл, и несколько раз пытались ее возвращать, но икона чудесным образом сама возвращалась, вот она избрала это место, и удивительные есть истории, как икона помогала не только православным христианам, как она помогала и мусульманам, и долгое время она находилась на горе, но гора эта столь обрывиста, крута и высока, что людьми, получившими помощь от иконы, был построен монастырь у ее подножия, куда теперь все и приезжают. И вот с архимандритом Спиридоном, архимандритом монастыря святителя Николая, который очень много явил нам любви, очень много позаботился о нас, мы приехали туда и, наверное, больше часа пели все, что знаем, Богородичное, множество песнопений, канон Пресвятой Богородицы. Надеюсь, что скоро выйдет еще один наш диск с византийским параклисом, как греки его называют. Это молебный канон к Пресвятой Богородице. Он входит и в правила ко святому причащению, и в монашеское правило. Я полностью распела его византийской традиции. Он очень получился таким живым, радостным. И, надеюсь, тоже порадует наших слушателей.
Будем ждать.
Спели параклис и величие душа моя Господа, и множество песнопений. И когда уже спели, перепели все, что можно, и батюшка уже встал, вышел, и мы уже стали с колен подниматься. И одна девочка говорит: «Ирина Валентиновна, давайте еще споем «Царица моя преблагая». И снова все опустились на колени, стали петь это песнопение. Не хотелось, конечно, уезжать. Родос тоже необыкновенно красив, но вот греческие острова, они все имеют какое-то свое лицо, свой характер, свою особую красоту. Очень сильно они отличаются. Вот до Закана с 12 островов мне доводилось бывать не только на этих двух островах. Это просто поразительно, насколько вот каждый остров как какой-то цветок, совершенно не похожий, неповторимый. А еще большой было нам радостью побывать, конечно, в Линдосе. Это город на набережной. И именно туда когда-то приплыл апостол Павел. Именно там, где сейчас находится часовня, в бухте близ Линдоса. Он проповедовал, он впервые ступил на берег, о чем есть в книге апостольской определенные строки. И здесь, когда мы вошли в эту часовню, то, конечно, захотелось спеть византийское «Кто нас разлучит от любви Божией» из послания к римлянам апостола Павла. И вы знаете, мы столько раз уже пели это песнопение. Мы его записали в диске «Се царь ваш». Мы его пели во множестве концертов, ну, в самых разных городах и даже странах. Но там оно пелось совершенно особенно. И даже можно сказать, что все мы, я из-за детей, вот дерзаю сказать, проникли куда-то глубже вот в эти слова, как-то открылись они на этом месте, где сам апостол Павел проповедовал, открылись они с новой глубиной, и несмотря на то, что было невероятно жарко, а надо сказать, что в какие-то дни было 46 градусов, и именно вот в эти дни, когда мы были там, у апостола Павла...
Испытание для ваших деток, которые на берегах северной столицы, на берегах Невы.
Конечно, и очень жарко было и в самом храме, но все равно вот хотелось петь и не уходить. Ну, ветерок с моря все время овевает, и мне было так тяжело, как я предполагала. Это было радости, утешение, любви, света было настолько больше, что вот жара совсем не вспоминается. А вспоминается вот эта
тепло,
неизреченная милость Божия.
Thank you.
я хочу сказать еще, что святыня, она детям раскрывается как-то особенно, потому что даже те места, где я бывала до этого, и всегда это было, конечно, очень значимо, как-то так личностно, духовно, но когда путешествуешь с детьми, святыня как-то открывается с большей непосредственностью. Я не знаю, как это сказать.
Ну, пустите детей, приходите ко мне, вот и все.
Но путешествуя с детьми, как бы, не знаю, можно ли так сказать, как бы больше получаешь.
Ну да, да, сам к ним как-то, да, да, приближаешься. Да. Я вот тоже подумала, Ирина Валентиновна, когда вы рассказывали о службе в пещере Апокалипсиса, подумала о том, что едва ли все ваши дети читали, а уж и понять его, тем более, и нам взрослым вместить трудно. Но, очевидно, открывается что-то именно вот напрямую в детское сердце идет благодать, потому что я действительно вот тоже видела эту фотографию, где у детей, ну, какие-то, нельзя сказать, не детские. Лица, конечно, детские, но настолько серьезные. Это вот момент службы. Просто жалко, что мы на радио показать это нельзя, но пусть нам поверят наши слушатели. Потрясающе. Они и сами такие, как свечечки в белых блузочках. И лица совершенно удивительные, непередаваемые. Вот только фотография запечатлела.
Да, ну вот в Евангелии Господь сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Вот именно «пустите», не «приведите», да, а «пустите». И дальше сам Господь все творит. Это Его тайна. И опять-таки с каждой детской душой это как-то совершенно особо, и не так, как с другими. Это удивительно. Очень, конечно, важно давать детям возможность прикоснуться к святыне. А место это действительно совершенно особое. Сейчас, когда уже прославлен старец Порфирий, так любимый многими нашими соотечественниками, благодаря замечательным переведенным на русский язык книгам, когда он побывал на Патмосе и молился, став на колени, произошло такое чудо, что Господь показал ему все то же самое, что он открыл апостолу Иоанну Богослову. Вот такой великий светильник там побывал. И на Патмосе очень всегда была большая проблема с водой. И старец Порфирий, будучи прозорливым, старец Паисий говорил: я черно-белый телевизор, а старец Порфирий цветной, да, он указал точные места, где есть вода. И сейчас вот в одном из этих мест построено чудное подворье с храмом святителя Нектария Эгинского в Лутраке, тоже в замечательном месте на берегу. И надо сказать, вот отец Спиридон, принимавший нас на Родосе, несколько раз нам напоминал, что вот это море, оно тоже святое, потому что за всю историю христианства огромное количество мучеников именно утоплено, было погублено и в водах, в волнах. И не только сама земля и ее святыни, но и воды, омывающие эти святые острова, тоже освящены подвигом любящих Христа святых. Пусть и не прославлены.
Удалось хоть окунуться-то в воды все-таки.
Я старалась изо всех сил так строить нашу программу, чтобы певчие мои юные имели возможность каждый день соприкоснуться с этой дивной водой. Она там совершенно густая, она такая насыщенная, удивительная. А если вечером, то кажется, что Млечный Путь, вот руку протяни, и ты его коснешься.
Да? А там действительно небо ближе, наверное, правда?
Да. И вот еще один дар такой большой нашему хору – это божественная литургия в храме Панагии Линдовской. Это не так далеко от набережной, очень древний храм, посвященный Пресвятой Богородице, где служит архимандрит Спиридон. Он знаменит поразительными фресками. Полностью весь храм расписан, вся евангельская история, многие святые. И удивительная сама эта древняя линдовская икона, она прямо в иконостасе. Всегда собирается много людей на божественную литургию. Там мы сподобились уже перед самым отъездом тоже петь на греческом языке божественную литургию. И тоже греки радовались и удивлялись, вот какие эти русские после 70 лет. Господи, помоги нам всем. Всегда выиграет тот, кто любит. И всегда проиграет тот, кто ненавидит. И дети в каком-то смысле своим пением это тоже свидетельствует. Потому что божественные песнопения византийские, эти песни, которые мы поем, а мы в этот раз позаботились, и многие наши песни перевели на греческий язык, и хотя пели мы по-русски, но давали возможность нашим слушателям, и вот Владыке Николаю, параллельно читать русский текст, и
перевод.
Очень горячо, с любовью приняли греки песню вот на слова протоиерея Андрея Логвинова, батюшки, «Радость моя, Христос воскресе». Они так сияли.
Но они же тоже очень любят преподобного.
Очень любят преподобного Серафима. Да, уже и на Афоне в монастыре Григориат есть часовня ему посвященная, и много, много храмов в Греции. Вообще церковное пение – это удивительный дар Божий людям. Это дар подражать ангелам. И, конечно, всегда много нужно труда, потому что подражать ангелам нельзя только пением. Мы берем ведь в хор с 4 лет для того, чтобы к 12, к 13, к 14, к 15 созрел тот внутренний человек, который осознает, зачем это нужно и почему. И действительно стремиться искренне к исполнению заповедей и к подражанию посильному святым. Наш покойный настоятель, очень нами любимый протоиерей Владимир Фоменко, когда я стала заниматься с четырехлетками, сначала недоумевал, говорит: «Матушка, что ты тут детский сад мне устраиваешь?» Но очень быстро...
Беспокойное же хозяйство-то шумное.
Очень быстро он увидел и понял, насколько это важно, потому что те дети, которые в 4 года пришли в хор, они в 6 лет уже совсем другие, чем те деточки, которых в 6 лет просто приведут со стороны. Ну, бывают, конечно, исключения, бывают такие дети-избранники Божии, но в целом вот у них уже есть и основные понятия, и какое-то благоговение и умение просто владеть собой. Они приучены к какой-то дисциплине, и какие-то добрые чувства в них пробуждены. А дети — это ведь целый океан чувств. Вот только их надо пробудить и направить ко Христу, чтобы они поняли, что главная ценность их жизни — это Христос. И в детском, в раннем возрасте это с большой легкостью воспринимается. Это совсем не трудно, это органично. Они сердцем знают своего Творца без всяких слов. Надо чуть-чуть расчистить им вот путь чисто вот в их сознании, в их уме, чтобы у них были какие-то представления. А сердце их Божие еще.
И петь они очень любят. Вот, наверное, очень все любят. Дети любят петь, да? Голос, не голос, слух, не слух.
Как правило, да. Как правило, да. Если их не закомплексовали родители, такое иногда бывает, что у тебя ни слуха, ни голоса. Бывает такая неосторожность.
Это да. Вы уже думая о том, что сейчас у вас вот набор, наверное, новый, да, начинается ревнуйте.
В сентябре, как правило, мы прослушиваем новых учеников, а в октябре уже начинаются занятия. Но опыт показывает, что если кто-то опоздает и приходит позже, то, ну, как оттолкнешь? У нас такая школа, в ней нет такой строгости, жесткости. Она такая, как семья, вот под покровом Пресвятой Богородицы Владимирской. И иногда бывает, что и зимой кого-нибудь примем. А бывает такое, что и весной. Хотя, конечно, в интересах детей начать вот учебный процесс с самого начала, потому что, конечно, я продумываю, чтобы все понятия какие-то необходимые в течение года они получили, и здесь каждый пропущенный урок, конечно, это потеря.
Мы вот часто в откликах на наши с вами беседы получаем основных два. Где купить диск, чаще всего спрашивают, где будет концерт. И вторая группа вопросов и сожалений о том, что вот такой хор только в Санкт-Петербурге, а мы бы тоже у себя хотели. Вы-то лучше знаете ситуацию. поскольку вы говорили, что ваши ноты просят, то где-то все-таки движение такое есть. Другое дело, в каких масштабах.
Вы знаете, когда в этом году, вот в конце апреля, в начале мая, проходил в Москве замечательный ежегодный фестиваль «Звучит Москва», который устраивает и поддерживает правительство Москвы, как раз собрались регенты очень-очень многих детских хоров. Более 100 хоров участвуют.
Там, где вы стали лауреатом, ваш хор.
Гран-при. Да. За лучшее исполнение православной музыки. Там и итальянцы в жюри, и такое очень-очень авторитетное жюри.
Да, мы вас поздравляли и радовались, но сейчас просто напоминаем, да, наши слушатели.
Да, благодарю вас. Тогда собрались на заключительную такую встречу все регенты, дирижеры, руководители хоров, там были и светские, и церковные, и как раз обсуждался вопрос о необходимости иметь некий центр, координирующие какую-то деятельность и, главным образом, дающие репертуар. И вот были такие высказывания, что наконец-то этот центр обрелся. Это Петербург, хор и церковно-певческая школа имени Анны Дамаскина. И милостью Божией за это время у нас вышло 13 нотных сборников, уже дисков.
Уже и не помните, сколько. Да?
Посчитала. Вот этот сербский 8-й, и, надеюсь, с канона Матери Божией будет 9-й. И действительно, я совсем об этом не помышляла, но очень многие хоры сейчас используют эти материалы, и не только используют ноты, но и стараются слушать записи, чтобы перенять эту манеру и ту школу вокальную, которую, милостью Божией, мне удалось перехватить вот у замечательного педагога Таисии Георгиевны Волковой, уже почившей. Вот мне посчастливилось 8 лет у нее заниматься, а она блестяще владела еще, ну, так называемой дореволюционной школой пения на дыхании, а она, в свою очередь, училась параллельно консерватории, потому что в консерватории она не нашла правильной школы, там, наоборот, все время сипели, хрипели, осипали и бегали к фониатру. Но ей вот Господь послал встречу с удивительным человеком, по крови дворянкой, хотя в советское время об этом, конечно, не говорили. Она пела в Подольске. Вот я собираюсь тоже туда поехать, попытаться найти какие-то следы, чтобы побольше узнать о ней. А она училась в Италии в своей молодости. Раньше ведь певческая школа, именно вот я имею в виду школа как манера пения, как способ звукоизвлечения, да, существовала как национальное достояние. Русская певческая школа. Она была известна. Собинов и Шаляпин завоевали самые великие, самые прославленные сцены Европы и Америки. А в 20 веке она потерялась. Она потерялась именно как национальное достояние, и только редко-редко где, вот как отдельные ручейки, можно ее найти в чистом виде, без искажений, без примесей. А она дает идеальную дикцию, идеально ясное слово. И, конечно, когда весь хор воспитан в одной вокальной манере, в певческой манере, и если это правильная манера, именно вот не тяжелая, мышечная, когда мышцы напрягаются, а именно пение на дыхании, то и звук получается легкий, дыхание с дыханием сливается. И для именно духовного пения это совершенно необходимо, особенно когда мы говорим о возрождении византийского пения и древнерусского, знаменного для унисонного стиля. Правильная вокальная школа совершенно необходима. Вот почему иногда людям не нравится. Вот кто-то послушал знаменный распев, и ему не понравилось. Вот я считаю, что если спеть так, как должно быть, не может не понравиться. Ну, человеку, который искренне любит Бога и действительно хочет молитвы, а не развлечься. Потому что иногда люди далекие от музыкального искусства, им некогда пойти в филармонию, а хочется удовлетворить. Но есть же у нас и потребность просто слушать красивую музыку. И получается такая подмена, что мы начинаем это делать в храме. А для этого есть, ну, определенные диски, есть филармонические залы. И вот эти древние традиции и византийские знамена, они были именно так составлены, чтобы ни одно слово молитвы не пропало,
в туне, да.
Чтобы оно вошло в сердце, чтобы оно вошло в ум, чтобы оно как семечко потом плодоносило. Если смысл какой-то более сложный, требующий осмысления, то давалось большее количество нот, более длительный распев. Если что-то очень простое, повествовательное, вот как в Армасах бывает колесница гонителя фараона, да, то там, наоборот, силлабическое строение на один звук, один слог. Редко где два. То, что повторяется каждый день, то имеет тоже более структуру такую быструю, силлабическую. То, что мы поем, слышим стихиры преображения раз в году. Если сегодня ты этого не поймешь, то вряд ли ты придешь домой, откроешь Минею или праздники и будешь читать. Для большинства людей, да? В следующий раз ты только можешь это понять через год, да, если доживешь. А ведь там какое великое богословие, какое благодатнейшее вот живопитание для души. Святые через многую молитву стяжали дар вот писать эти гимны, и какие богословские глубины сумели они передать через слово. И вот пение, как знаменное, так и древнерусское, это именно транспорт, который помогает войти в ум и сердце. И потом удивительным образом выходишь из храма, целые фразы помнишь. Да.
И поешь даже просто.
И поешь.
Звучит оно в тебе.
Да, дай Господи, чтобы постепенно эти сундучки открывались. Сейчас очень много талантливой молодежи. Вот вы спросили, где еще поют. У нас очень много последователей в самых разных городах, и в Москве, и в Сочи, и на Украине, которые стараются не только наш репертуар петь, но и стараются как-то манеру перенимать. Потихонечку.
Слава Богу.
Тоже не мы одни, есть и другие центры. Слава Богу.
Так что ищите у себя, дорогие братья и сестры, ищите у себя, создавайте, помогайте.
Да, но вот хотя наш покойный отец Владимир Фоменко, протоиерей чудный наш, от которого я вспоминала, он мне сказал такое пророчество, высказал когда-то, что ты еще должна потрудиться в Москве. Я себе не представляю, как можно мне оставить мой хор, но не знаю, может быть, как-нибудь придется как-то на два города потрудиться. Во всяком случае, через пение очень надежно вот вести детей в церковь. Это такой путь, который очень раскрывает детскую душу.
Который близок им просто по природе, по своей,
да,
близок очень. Да.
И красота церкви открывается им через пение.
Чистое сердце Богу.
Красота благовестия Христова. Красота самого Христа, любви Христовой.
Спаси Господи, Ирина Валентиновна, согрели душу, в очередной раз порадовали. Я еще и альбом ваши чудесные фотографии помню, как будто вот ощущение, что, ну, если уж не побывала, то хотя бы прикоснулась сердцем верующим к этому.
Эти фотографии есть на нашем сайте damaskinhor.ru. В разделе «Прошедшие события» мы всегда помещаем рассказы о всех наших поездках, паломничествах с фотографиями. А вот эта литургия в пещере Апокалипсиса, она, вероятно, скоро появится и в разделе «Видео». В разделе «Видео» много есть, мне кажется, любопытного, в том числе концерт наш у порога Судных врат в Иерусалиме, посвященный великому князю Сергею Александровичу,
как
близ
только все это
его
успеваете.
Памяти.
Спасибо вас, Господи.
Благодарю вас. Всех благ всем нашим дорогим слушателям.
В студии «Радио Радонеж» была композитор, организатор и художественный руководитель детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина Ирина Валентиновна Болдышева. Дорогие братья и сестры, помолитесь о здравии болящей рабы Божией Ирины.